Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Доктор, профессор, завкафедрой Владимир Краснов. Я Семен Винокур. Мы говорили с вами в предыдущих передачах о развитии точки в сердце.
Да.
То есть о приближении к последнему поколению, как это происходит.
Да.
Тут у Володи в основном возникло очень много вопросов. А вопросы возникли тогда, когда вы сказали, что есть точка в сердце и ее мир. Есть эгоизм и его мир, как бы, и между ними нет соприкосновения?
Нет.
Вот. Вот здесь вот как
это
бы...
и проблема. Это и есть изоляционный такой серьезный слой между нашим миром и высшим миром управления. Наш мир – это мир действий.
Материи, да?
Управляющий свыше.
Управляемый
свыше. А высший мир – это мир, управляющий нашим миром. И здесь мы должны изучать, какие могут быть связи между этими двумя мирами. Да.
Но точка в сердце является связью между этими
двумя. Вот точка в сердце, которая находится в человеке, она устремляет его к постижению высшего управления.
Ну вот когда вы говорите, что точка в сердце не имеет никакого отношения к эгоизму.
Она не имеет отношения к эгоизму. Она вытаскивает человека из эгоизма и поднимает его над ним.
Да, простой вопрос задам. Внутри чего она находится, точка в сердце?
Внутри эгоизма.
И не имеет к нему никакого отношения?
И не имеет отношения. Именно поэтому вот так вот она и... Ее надо вырвать, оторвать, поднять над эгоизмом и привести к связи с высшим миром.
Ну, тут я передаю слово Володе уже.
Да. Тут уже он не может сдержаться.
Это же такой когнитивный диссонанс.
Да.
Я хотел... Вот то, что мы проговаривали в прошлый раз, я здесь написал небольшую последовательность аналогично, а потом в определенный момент логика теряется. Я с вами хотел это буквально 3-4 предложения проговорить поэтапно.
Из-за чего? Я за вами.
Мы с Семеном все время проговариваем о том, что для человечества вообще важно было бы построить методику пробуждения и развития точки в сердце.
Но она пока в ней не нуждается. Вот в чем проблема. Мы можем строить любые красивые методики, но если они пока выглядят для человечества фантастическими, то что можно сделать?
Но вы в прошлый раз говорили, что есть определенная когорта людей, у которых эта точка в сердце, она вот в состоянии, как бы сказать, предвозбуждения.
Да.
То есть небольшой толчок, и она уже начинает вот каким-то образом запускать цепные реакции, развиваться и так далее.
Да.
Еще вы говорите, что
можно
она есть в каждом.
Есть в каждом, и можно возбудить. Вот. Постепенно, послойно.
Вот исходя из этого...
В человечестве можно возбудить эти слои людей.
По нашей прошлой передаче буквально несколько шагов вот я записал. Вот. Шаг один. Человек, с которым мы начинаем работать, который начинает соприкасаться вообще с методикой. Вот. Я пока что буду говорить под словом «человек» слово «я». Вот. Я обнаружу, что у меня есть мой животный эгоизм.
Угу.
Проговорим. Шаг два. Я обнаруживаю, что мой стандартный эгоизм меня не наполняет. Об этом
тоже
передача,
понятно.
Да. Шаг три. Мне говорят, что есть что-то, что меня может наполнить гораздо интереснее, чем мои существующие потребности. Нужно только развить это новое желание, под которым знак равенства – это точка в сердце. То есть новое желание, которое...
Это совсем непонятно.
С этим шагом будем.
Нет, новое желание, то есть пока что. То есть мне нужно развить какое-то новое желание. Давайте так. Шаг четвертый. Мне говорят, что это мое новое желание развивается при коммуникации и взаимодействии с другими людьми.
Да.
Вот. Когда мой эгоизм слышит, что можно получить что-то больше при коммуникации, он мне сразу начинает помогать. То есть теоретически это хороший помощник, который меня начинает вот, подталкивать, давай.
Да.
Шаг пятый. Вот здесь возникает вот такая вот проблема. Мне говорят, что я должен почувствовать другого и начать наполнять его желания. Вот здесь у моего родного и любимого эгоизма начинаются различные проблемы. Вот такой вопрос, предположим, что есть много аналогий, которые вы приводите, мат, дитя и так
мне
далее.
Мне этого не говорят, потому что человеку нельзя обращаться с предложениями, которые не находятся в его желании. Я не могу сказать человеку, ты должен любить ближнего.
То есть я не зажгусь от этого, да?
Нет, это нельзя даже, это нелогично. Зачем же мы так будем говорить? Мы можем только посоветовать ему во имя какого-то светлого его будущего, личного, хорошего и так далее, производить какие-то действия, даже которые он не совсем осознает их разумность, их выигрышность. И он это может быть, сделать. Вот. То есть, если мы будем говорить, что высшее управление, оно построено на отдаче, на том, чтобы воздействовать на нас, вне себя отдает к нам. Мы для того, чтобы войти в контакт с высшим управлением, должны создать такое же движение от нас к нему. Вот такое же движение от нас к нему мы можем сделать, только если мы собираемся вместе и создаем вот такой вектор.
Я уточню тогда вопрос. Он будет чуть-чуть точнее звучать, если мы определим, для какой категории людей он формулируется. Давайте мы разделим. Есть общее человечество, которое живет по своим правилам и законам, и есть определенная когорта людей, которые заинтересовались методикой Каббала. Они начали только ее изучать, мы им начинаем что-то рассказывать. Вот. И когда произносится тезис, что нужно наполнять другого, возникает вопрос, вот, который я очень часто слышал.
Нет, я не перескакиваю эти вещи, Владимир. Да. Нет. Я говорю о том, что для того, чтобы нам подключиться к высшему управлению, войти с ним в контакт, ощущать его, влиять на него, что значит влиять на свое будущее, да? Для этого нам надо быть подобными ему, иначе не произойдет к нему коммуникации. Коммуникация происходит между двумя подобными силами. Если мы из себя эгоистических, но ощущающих безысходность определенную в нашем развитии, создадим определенные альтруистические силы. Ну, как объединяются люди, когда плохо, и надо что-то сделать вместе, только таким образом они могут преуспеть, ну, беда, победить и так далее. Там, да? Ну, мы знаем, как объединяются страны во время войны и так далее. Да? Так вот, если мы таким образом сделаем, то мы можем с нашей общей силой, усилием, намерением обратиться к высшему управлению. Если мы это сделаем определенным правильным образом, мы начнем контактировать с этим высшим управлением в силу нашего подобия ему. Подобие, оно строится на двух противоположных свойствах. Есть у нас наши эгоистические природные свойства, которые отторгают нас друг от друга. Если мы, вопреки им, будем соединяться друг с другом для того, чтобы подключиться к высшему управлению, да, природе, да, к ее высшим условиям. Ведь все-таки существует какая-то программа. Мы видим, что мы в ней работаем, мы в ней находимся. Мы развиваемся в ней, мы существуем в ней. Она нас переваривает и куда-то ведет, что-то с нами делает. Это природа, назовите, программа, высшее намерение, высший замысел. Неважно, как сказать. В принципе, это одно и то же. Так вот, если мы таким образом будем себя вести, то мы войдем в контакт с этим высшим управлением, начнем его ощущать на себе. Вплоть до того, что мы начнем ощущать, как действительно нас запускают, ведут пошагово в той мере, в которой мы над нашим эгоизмом будем строить общность нашу и желать ощутить в этой общности сигналы высшего управления, силы высшего управления, то мы этого достигнем. Вот и все. А далее, когда мы начнем входить в контакт с этим высшим управлением, мы начнем изучать из всевозможных отношений между нами влияние на него, на это высшее управление, и обратно его реакцию на нас, то мы просто начнем изучать всю систему. Мы начнем снизу вверх, от нас к этому высшему управлению, подавать определенные сигналы и получать на них ответы. И, в общем, дальше мы уже начинаем как-то владеть, может быть, даже своей судьбой или каким-то образом начать в ней разбираться хотя бы. А так мы же не знаем, куда нас ведут. Мы как слепые котята, которые... Вот к этому мы можем прийти.
К отлично. Ну, это наподобие как ребенок, который начинает ощущать мир, который расширяется. Он знает, что если там ему будет больно, он стукнет, его ударит. Вот. А если он будет делать такие-то действия, правда, у него еще есть мама, которая предупреждает, что там
и будет здесь больно. Есть мама. Мы обнаружим. Мы обнаружим ту же природу высшего управления, которая не просто механически относится к нам, а ее замысел – это не человек, это не какие-то человеческие силы, но относительно нас эти силы проявляются как добрые, как щадящие, как воспитывающие. В принципе, они ведь нас и создали, и развили до вот нашего сегодняшнего состояния.
Вот можно такой вот уточняющий вопрос в этом направлении? Вдруг очень меня заинтересовало. Значит, если мы берем модель ребенок и мать.
Так.
Ребенок идет к розетке, мать говорит, не трогай, будет больно.
Да.
Вот. Для ребенка, пока он не получил различные подтверждающие сигналы, что от мамы месседж, который поступает, вот, к нему нужно прислушаться, для него это просто сотрясение воздуха. Вот. Он получает удар там, электричеством легенький, и он начинает понимать, что предупреждение от мамы и удар электричества, нужно все-таки к маме прислушиваться.
Угу.
Вот. Вы проговорили, что природа будет предупреждать человека перед нанесением удара, если я правильно понял.
Нет, вот, она не будет его ударять даже.
Что она...
Зачем
что природа добрая.
Нет. Человек из того, что он будет объединяться с другими людьми и таким образом создавать в этом объединении свойства, подобное высшей силе, он будет просто эту высшую силу изучать. И таким образом ему не надо будет, исходя из этого, он будет понимать, как ему лучше действовать. То есть практически он аннулирует все отрицательные команды, и более того, он ускоряет свое положительное развитие.
Если мы берем научную систему, ученый обычно изучает он методом пробы ошибок. То есть он ткнулся, получил удар или получил что-то хорошее подтверждение.
Угу.
Человек, который начинает работать вместе с природой, он будет точно так же, как и всегда, идти методом ударов и поощрений? Или все-таки будет срабатывать какое-то, знаете, как предварительные звоночки, на основании которых он будет знать, что если он сделает такое-то действие, о котором он еще не знает, правильно делать или неправильно, то какой-то звоночек, который его предупредит, и таким образом он не будет идти по пути ударов?
Здесь существует многоярусная система, когда мы между собой пробуем правильность наших взаимоотношений. Эти взаимоотношения прямо при наших еще неосознанных усилиях уже корректируются свыше этой управляющей силой. И мы даже не подозреваем об этом. Хотя говорим об этом, что это так, но не ощущаем. И, по крайней мере, не можем ее раскрыть в нас, определить, потому что не существует еще контакта. Вот. Но уже эта высшая сила, она постепенно-постепенно формирует нас. Главное в ее управлении – это создать из нас одно единое желание, одно единое направление. То есть, чтобы были те люди, которые включаются в эту систему, чтобы они представляли собой один единый организм. Ну, единую схему. То есть они разные остаются, они ни в коем случае не нивелируют себя, не низводят себя до нуля, ни в коем случае. Наоборот, они еще больше развиваются и, кстати, эгоистически развиваются, но они дополняют друг друга. В этом вся, в принципе, соль этого движения, этого действия, когда противоположные и развивающиеся противоположными элементы они все больше и больше, именно благодаря тому, что они противоположные, развивают друг друга. То есть связь, дополнение противоположностей. И поэтому эта система становится мощной. Потому что плюс, минус, и между ними огромное количество очень интересных связей, которые все построены на многогранной вот такой вот системе против, за соединений всевозможных. Ну, а эта система интегральная. Вот что в ней интересно. Она абсолютная. Она такой представляется, именно возникает в нас.
Это конечное. А на пути, если представить себе, что общество будущего вступило на этот путь, начались первые контакты, вот по моим представлениям, с природой и так далее, то есть начинаем мы изучать законы в обществе будущего, вот все-таки, извините, что я опять настаиваю на том же самом вопросе, может быть, я неправильно услышал, да. Вот все-таки в этом развивающемся обществе, когда они познают природу, с ударами понятно, если я сделал неправильно, если общество сделало неправильно. А будет ли голос мамы, предупреждающий, что вот общество очень аккуратно, туда вот лучше, потому что там будет проблема, и там будет
это удар. Будет видно, это будет присутствовать как наш внутренний голос. Мы будем уже ощущать. Именно через нашу связь мы будем
то,
в этой связи.
Это называется интуиция, да?
Ну, вот Нет, не интуиция. Это уже постижение. Это уже раскрытие, потому что мы строим между собой систему, которая подобна этой управляющей силе. И поэтому внутри нашей системы мы ее раскрываем. Настолько раскрываем, что мы входим с ней в контакт. И этот контакт, он обоюдный, он все время прогрессирующий. Так что мы видим, ощущаем, понимаем все, что нам необходимо. Это наша мама, наш учитель, наша нянька, наше все. И мы воздействуем через свою систему связей на эту высшую силу, которая управляющая, которая проявляет себя в связи между нами, и она проявляет себя. То есть это все абсолютно обоюдно.
Здорово. То есть предупреждающий голос, оберегающий голос мамы будет обязательно.
Да, вот, даже более того, это не это, здесь мы входим совсем в другие взаимоотношения, более реальные, более взрослые, более внутренние такие. То есть мы начинаем изучать законы коммутации, законы поведения, законы связи и так далее.
То есть это очень красивая и увлекательная работа. Наверное, самая увлекательная.
Это самая увлекательная работа, потому что человек начинает создавать совершенно новый мир. Причем он управляет собой, этим обществом в союзе с этой высшей общей силой, пока все человечество не придет вот к такому состоянию.
Красиво. Я все-таки хотел вернуться вот чуть-чуть к начальному, к одному из стартовых этапов. Вот, каббалисты все время говорят, что я должен почувствовать желание другого человека и начать наполнять это желание. Вот.
Да.
Вот это и есть элементы, в принципе, отдачи.
А это не проблема, чувствовать желание другого человека, потому что у меня с ним одна и та же цель. Угу. Я не говорю о его желании, животных желаниях, земных желаниях. Я говорю о том, что у меня с ним, поскольку у меня с ним одна цель, то мне понятно его же устремление, такое же, как мое. И мы должны вместе сложить наши устремления и двигаться вперед. То есть тут для этого нет необходимости рваться куда-то в высшие слои.
Такой вопрос. Если все-таки попытаться, потому что представить себе, что наполнять гораздо легче себе представить человека с набором его таких же желаний, как и у меня, там покушать, там поспать, отдохнуть, зрелище и так далее, на начальном этапе, когда я объясняю, например, кому-то, и представить себе, что вот попробуйте почувствовать, что его желания – эти ваши желания, вот, что вы их наполняете. Вот такой вопрос вот в этой точке наполнения. От чего я могу получать удовольствие? От чувства, что его желание начинаю я наполнять, какие он начинает испытывать? Или эмоцию удовлетворения и радости, что он наполняется? Чувство насыщения. Вот он кушает, я смотрю на него, у меня есть чувство насыщения, что я насыщаюсь, когда он кушает. Или он радуется, что он кушает, и я чувствую эту радость. Если можно такие аналогии, вот чувство и радости здесь использовать.
Нет, я бы не оставался бы на этом уровне. Это не объясняет наших связей в этом коллективе, в особом, в группе. А я пытаюсь всем, чем можно помочь нам обоим соединиться, потому что, вызывая новую силу, общую, объединяющую между нами, мы начинаем ощущать в ней, на стыке между нами, мы начинаем ощущать вот эту высшую силу, силу высшего управления. Это главное. Потому что все остальные... Естественно, что мне надо позаботиться, может быть, если у чего-то у него не хватает, земного, там еще что-то. Там это, но это не является предметом наших вообще сближений. Совершенно. Только то, что между нами. Мы поэтому специально оказываемся в таком мире сегодня, что нам не надо особенно думать о том, чтобы прокормиться. Уж с голода мы не умираем, допустим. Нам надо главное теперь заботиться о следующем уровне.
Хорошо. Если мы не будем использовать нашу классическую там, ну, пирамиду Маслоу с наполнениями всех вот желаний, там у нас есть самое верхнее, о котором все время говорят каббалисты, вот чувство духовного или желание к духовному. Вот. А когда каббалисты говорят, что я должен почувствовать желание или потребность моего там, товарища или ближнего, давайте такой термин использовать, ближнего. Я должен почувствовать желание ближнего, начинать наполнять его, и тогда мой эгоизм от этого тоже должен наполняться. Вот то, что мы говорили на прошлой передаче. Вот что я должен почувствовать в другом?
Ничего.
Можно ли ответить?
Ничего. Я не могу почувствовать другого. Я остаюсь замкнутым в себе эгоистом. Это только лишь, если я пытаюсь с ним соединиться... И мы вместе устремляемся к соединению с высшей силой, нашими попытками, то тогда мы получаем возможность соединиться между собой. Это под воздействием этой силы. И она строит из нас общее желание. Вот это общее желание, которое мы создаем над собой, вот это я, а это он, и над нами создается нечто общее.
Не имеющее отношения к
пирамиде Маслоу. Вот нет, потому что над этими эгоизмами нашими мы поднимаемся. С помощью высшей силы объединяемся. И начинаем в этом объединении ощущать действие этой высшей силы. Это и есть ее раскрытие в нас.
То есть, когда каббалисты говорят, что я должен в своем эгоизме...
Не в своем эгоизме я ничего не почувствую. Никогда. Я только должен над ним подняться.
Хорошо. Мы проговорили понятие точки в сердце как желание. Вот. Если я правильно понял, то точка в сердце – это некий следующий уровень развития желания. И точками в сердце я могу через точку в сердце, через это желание, я могу начинать чувствовать желание другого. Просто вот эта формула, которая была произнесена, что я должен почувствовать желание другого, его наполнять. Вот я вокруг этой формулы сейчас пытаюсь разобраться.
Нет.
Вот именно в ней.
Я со своим эгоизмом не могу никоим образом работать на том уровне, на котором мы с вами говорим. Соединяться с другими я не могу. Он остается эгоистом, мой эгоизм. Я единственное, что могу попытаться с помощью точки в сердце, то есть зачатка моего следующего уровня, духовного уровня свойства, свойства отдачи, которое во мне в таком спящем виде находится. Я могу с его помощью попытаться соединиться с моим товарищем. Я вместе с ним пытаюсь развить нашу связь. Мы получаем на наши усилия свыше от управляющей силы помощь. И тогда из наших двух точек возникает общность, общая точка. Можно сказать, это уже не точка, какая-то площадь. Это какой-то сосуд, который может наполниться высшей этой силой, управляющей, поскольку этот сосуд будет подобен ею по своим свойствам, в мере подобия.
Можно вопрос? Вот у меня такой вопрос. Обычно вам его задают. Какое мое понимание высшей силы? Вы все время говорите, мы должны соединиться для того, чтобы...
Управляющая. Добрая управляющая сила, которая определяет абсолютно все. Все мои знания, все мои намерения, все мои желания, все мои мысли, все мои действия, все они происходят только лишь под воздействием управляющей силы.
И мне достаточно вот этого знания, да, чтобы произносить эту формулу. Мы соединяемся для того, чтобы достичь...
Ну нет, тут уже мы с вами входим немножко в другое состояние. Это значит, каким образом я должен себя вести, постоянно вести в каждый момент своего существования.
Накачивать, просто говоря, знаете, так вот можно сказать.
Накачивать, ну, допустим, накачивать себя, да. То есть не отрываться от высшего управления. Во всем. То есть кроме точки в сердце, все остальное, что, в общем-то, образует меня, мое ощущение мира, мое поведение, все, что только есть, это все является следствием этой высшеуправляющей силы. И нет во мне ничего, ни одного действия, желания, мысли, чтобы не было организовано, образовано этой высшей силой.
Откуда я беру силы, чтобы вот так вот существовать 24 часа или там меньше, неважно, откуда?
Чтобы вот, быть в присутствии.
Чтобы быть все время в этом диалоге. В диалоге, да, в этом с
ним. Ну, в диалоге я даже не. Может быть, в диалоге, а может быть, и не в диалоге, а просто в том, что она мною постоянно управляет.
Вот в этом состоянии, да. Вот где я беру силы, чтобы находиться в ней постоянно.
Это состояние мы обязаны в себе культивировать, объединяясь вместе в группу. И договорившись между собой, что мы будем так друг о друге заботиться, чтобы никто не вышел из этого намерения правильного, тогда в таком случае мы привлекаем себя друг к другу и к этой высшей управляющей силе. Один человек этого сделать не может никак. Ему необходимо, чтобы его поддерживало, ну, лучше всего, чтобы это было десяток людей.
Вы говорите сейчас о внутренней связи, да, в принципе, от постоянных мыслей друг о друге и так далее. Вот эта вот связка такая.
Мы должны, десятка, которая собирается, понять, что мы должны постоянно быть связанными с этой высшей управляющей силой в мысли о том, что все, что есть во мне и вокруг меня, образуется только ею. Я не могу быть в этой мысли постоянно. Буквально в следующее мгновение я обязан буду ее забыть, потому что я не подобен ей. А если мы образуем десятку, где каждый думает о том, чтобы вся десятка в этом преуспела, то есть я думаю не за себя, а за других, тогда мое действие, оно уже не продиктовано моим эгоизмом. Настолько, как если я думаю только о себе, как бы не оторваться от высшего управления. И если я думаю за них, мне легче быть в этом антиэгоистическом намерении. Потому что я думаю за других, а не против своего личного эгоизма. И тогда он мне позволяет, как бы, на этот эгоизм думать о других, чтобы они не отстали от этого намерения, не упали с него. Что все, что делается, это делается только этой высшей силой. И никак иначе. Если мы достигаем такого состояния, то оно называется взаимное поручительство. И тогда в мере наших усилий вот эта же высшая управляющая сила помогает нам оставаться в этом взаимном поручительстве, поддерживает нас. И получается, что мы таким образом создаем между собой общий сосуд, общее устройство, которое находится в контакте с этой высшей силой. И уже мы не говорим о составляющих людях, составляющих эту десятку, а говорим о ее общем намерении, общей силе, общем движении, общей мысли и так далее. И эта общая сила, намерение, мысль, действие, оно находится уже в контакте с этой высшей силой управления.
То есть даже когда мы приходим к такому физическому привычке все время работать, так это вот становится второй натурой, действительно так говорится, это становится.
Это постепенно, да, но это не просто привычка, это происходит под воздействием той же силы управления. В обычной нашей жизни мы думаем, что мы сами по себе существуем, и потом поэтому соотносим это к привычкам, к каким-то случайностям и так далее.
Уточняющий вопрос. А вот вы произнесли десятка, 10 людей, которые думают друг о друге. А в Кабале иногда...
А иначе мы не уподобимся высшей силе.
В Каббале иногда мелькало, но почему-то, может быть, я меньше обращал внимание, слово «одновременно». Вот вопрос про «одновременно». Если, предположим, десятка работает, они думают друг о друге, вот, а эффект, о котором вот, каббалисты говорят, он наступает тогда, когда хотя бы один думает об оставшихся девяти, а у них мысли разлетелись, вот как вы сказали.
Совершенно
или
верно.
Эффект тогда, когда все десять одновременно делают какое-то подобное и похожее действие, и тогда по методу подобия они, ну, как бы сказать, схлопываются.
Вот, достаточно, чтобы думали несколько человек из десяти, и так вот они все время меняются, как бы. Им напоминают свыше. Это же все идет не потому, что они так хотят. Это та же высшая система управления, она ими таким образом руководит, и они вот так вот перемещаются между собой в постоянном намерении к объединению и соединению с высшей силой.
Это как в спорте образ такой эстафетной палочки, где-то можно применить, да, то, что вот десятка, вот как там
они не
мысли
они,
в объединении.
Они не передают друг другу.
Они
просто, нет, это абсолютно ими не управляется. Они просто пытаются думать о десятке. А далее происходит уже...
То есть я думаю не по сигналу, что мне товарищ говорит, что принимай. Я говорю, принял. И начинаю работать. Это происходит без, получается, без нашей горизонтальной коммуникации вообще. Это получается, что...
Мы не вот должны ни о чем договариваться. Мы должны возбуждать друг друга о величии этой силы управления и нашей возможности воздействовать на него сообща.
Мы уже говорили в прошлых передачах о двух понятиях, чисто каббалистических, духовных, которые называются сокращение и экран. В какой момент происходит вот этот вот щелчок, когда мы доходим до состояния, первым является сокращение эгоизма. Вот в какой это момент происходит? Как это переваливаем мы эту гору?
Это очень почти, это почти незаметно. Почти незаметно происходит. Надо понимать, что все действия духовные, они начинаются с очень маленьких деталей, размеров, величин, противостояний. Поэтому человек вдруг начинает понимать, что «О, когда-то у меня не было к этому никакого отношения, а сейчас появилось чувство, сейчас появилось какое-то определение, возникло ощущение, вошло в область моего
быта, да?
Ну, сенсорного окна, что ли, вот так вот».
Вот вы не могли бы сейчас вот для нашей передачи сформулировать, что это такое сокращение, что такое экран, чтобы мы могли чуть-чуть дальше шагнуть? Вот как это можно определить? Каббалистические...
И экран, и сокращение – это следствие возникновения в человеке ощущения высшей силы. Она возникает как существующая, как определяющая, и, исходя из этого, человек уже действует определенным образом, он понимает, где надо ограничить себя, зачем, почему. И здесь и сокращение, и экран уже возникает в нем естественным путем.
Такой вот вопрос. В принципе, мы когда начинали передачу, Семен проговорил вот, о сокращении экрана. Вы на прошлой передаче говорили что о том, что точка в сердце эгоизма могут найти точку сопряжения некую вот, только в одном случае. Что если мы сокращаем эгоизм, и мы развиваем точку в сердце до состояния экрана? Если я правильно записал. Вот это вот понятие, получается, что у нас есть эгоизм, с которым мы должны проделать какие-то определенные действия под названием сокращение.
Нет, мы ничего не должны делать. Можно так говорить, конечно, но на самом деле практически это не так. Потому что с эгоизмом нам делать нечего. Вообще. Мы должны пытаться все время сближаться между собой. И эгоизм нам в этом будет только мешать. Но это помощь против себя, что называется. Это то, что оно тормозит, это хорошо. Значит, мы с его помощью развиваем противоположные ему силы. Но в самом эгоизме нам нечего ожидать, никаких особых проявлений, ничего там не может быть.
Хорошо. Тогда о точке в сердце. Развитие точки в сердце до состояния экрана. тогда вот это вот о понятии экрана. Вот, и,
понятие экрана, оно происходит от того, что я вдруг начинаю ощущать, исходя из своих усилий, существование Творца, существование высшей силы, управляющей, все определяющей. И начиная с этого момента, я, как бы это выразиться, я уже поступаю иначе. Вот эти поступки мои, которые уже принимают во внимание высшую силу, высшее управление, высшую цель, состояние высшего эгоизма, отдачи, любви и так далее, выходящие за пределы моего эгоизма, эти состояния, они уже называются духовными. И в них поневоле существует уже сокращение работы с эгоизмом. Экран, то есть с какой силой я устремляюсь к отдаче, к соединению с другими и так далее. Это все определяется раскрытием высшей силы во мне. Она раскрывается и дает мне возможность действовать альтруистически.
Мы все время возвращаемся к одному и тому же.
Ну а что же я могу сделать?
Все время. Мы возвращаемся все время к высшей силе. Вы говорите, это от высшей силы. Сокращение от высшей силы. Соединение между нами, клик, который происходит от высшей силы. И так далее, и так далее. То есть это такое, знаете, одно неизвестное для человека этого мира, нормального.
Ничего неизвестного здесь нет. Ты не можешь этого ощутить, потому что ты не делаешь ничего, чтобы этого ощутить. Вот и очень просто. Надо действовать тем, в тех рамках, которые тебе даны. То есть объединяться с другими, изучать, пытаться достичь соединения, слияния, заботы друг о друге. Как мы говорили, только тогда ты можешь обеспечить как сказать, работу. Это
взаимное поручительство.
Взаимное поручительство такое друг с другом. И тогда вы образуете одно общее целое. Вот. В этой общности вы начнете ощущать высшую силу. Вся проблема только с ней.
То есть, в результате я все равно не знаю, когда произойдет этот результат, через какое время, какое мое усилие.
Ничего не знаю.
Ничего не знаю.
Как я могу знать до того, как я родился духовно? Никак.
То есть это нечто, которое вдруг проявит себя, и спрогнозировать, когда оно себя проявит, невозможно.
Когда оно проявит, мы узнаем.
Угу. Я сейчас задам вопрос, который, может быть, уже нет смысла даже продолжать передачу будет после этого. Скажите, пожалуйста, вот инструкцию для человека этого мира нормального, который пока не стремится ни к чему, но уже чувствует какую-то пустоту. Чувствует. Ну, такие сейчас все больше и больше люди. Да. Можно написать или нельзя написать? Инструкцию пробуждения в нем точки в сердце.
Да. Конечно, можно. Для этого он должен войти в группу, в компанию, которая была бы ему приятна по земным признакам, с одной стороны, и которая бы занималась одновременно духовным развитием, с другой стороны.
То есть инструкция должна...
Даже если у него нет никаких побуждений к духовному развитию, но будучи вместе с ними, он сможет потихонечку заразиться этим вирусом.
То есть инструкция должна в себе тоже содержать прежде всего покупку такую, да? То есть тебе будет хорошо в этом обществе. Мы создаем общество,
конечно,
тебе будет хорошо.
Да, да. Поэтому мы и говорим о воспитании. Что надо организовывать такие круги, в которых люди бы сидели, обсуждали бы это под руководством уже правильных воспитателей.
Вот тогда можно сейчас проговорить немножко? Вот первый пункт понятен совершенно. То есть тебе будет хорошо вот в этом круге товарищей, тебе будет с ними хорошо.
Да.
В соединении.
Мы также говорим о будущем, об обществе будущего, да. Что надо всех постепенно, но всех вводить в воспитание.
Вот мне хорошо здесь, например. Вот я вошел туда, действительно мне хорошо вот здесь с этими ребятами, и хорошо с ними вместе. И мы добавляем, что мы добавляем туда поэтапно?
Они говорят, эти ребята, о таких вещах, которые, в принципе, меня мало интересуют.
Так.
Там духовные какие-то вещи, чего-то такое. Я слушаю, но мне это совершенно проходит мимо меня.
Так.
Это как кот будет лежать рядом с тобой, и ты будешь там плакать или смеяться, а он не будет понимать твоих эмоций. Так и здесь. Но постепенно, к Когда мы будем говорить и о футболе, и о высшем управлении, ему будет интересно с нами с футболом, но будет поневоле слушаться и высшее управление. Мы будем выглядеть в его глазах большими, особыми. Мы этим занимаемся, и так далее. То есть мы его должны привлечь тем, что, будучи в нашей компании, он сможет понять, почему он неудачник, как он может обеспечить лучше себя, своих близких и так далее. И это постепенно-постепенно вызовет в нем особое отношение к соединению с высшим управлением, связи с высшим управлением.
То есть в него уже проникает эта мысль о высшем
управлении?
У него
начнет проникать, потому что он нас будет ценить. То есть мы должны показаться ему большими, особыми, и тогда он, как маленький ребенок, проникнется нашими идеями и захочет нам подражать. И передастся ему наши желания, наши намерения.
Такой вопрос. Вот мы сказали о команде, которая интересует. Представим себе две команды. Что первично? Есть команда, которая занимается, например, кабалой, развитием своим духовным. И они сделали что-то интересное. Например, они же являются и любителями футбола. И захватывают внешнего человека за любительство футбола.
Но мы не о футболе, в общем-то, говорим.
Нет, например,
Нет, мы говорим о том, что лучше всего это говорить о том, что мы рассказываем о том, допустим, как сохранить семью, как преуспеть в жизни, в чем-то, как не попадаться в проблемы.
Хорошо, да, такой пример.
То, что относится к системе управления.
Вот. В социуме очень много разных школ, недуховных, которые занимаются там, как успешным стать в семье и так далее.
У нас тоже недуховная школа. Мы с духами дела не имеем.
Все, я извиняюсь, это неправильный термин использовал. Хорошо, если себе представить два общества, какое оно должно быть первично? Вот. А общество, которое занимается вот, развитием по методике кабалы, и начинает исследовать, например, как правильно развивать семью, чтобы там было хорошо. И мы внешнего человека захватываем за лозунг, за месседж, например, как лучше сделать семью. Да. Или другой вариант. Внешняя школа, которая просто занимается за деньги, как лучше сделать семью. И мы начинаем...
Мы тоже можем брать деньги.
И мы начинаем...
Чтобы быть похожими на остальных.
То общество,
будет подозрительно.
То общество уже объединено. Вот. Желанием устроиться лучше по семейным признакам.
Мы им тоже это рассказываем.
Может ли в них, они уже объединены, может ли в них запасть зерно духовное?
Само по себе? Никогда.
Хорошо, книжку принесли и рассказали, что, ребята, вы занимаетесь здесь вот семьей, а вот смотрите...
Просто психологи, которые занимаются семьей, и психологи-каббалисты, которые занимаются семьей для того, чтобы приблизиться к ощущению высшей силы.
Семья
и так далее.
Это разные методики.
Семья и там, и там. Человек внешний, который идет, он смотрит один плакат «Занимаемся семьей» и другой плакат «Занимаемся семьей». Вот. Если он выбирает наш плакат... У него потребность заняться семьей. Если наш плакат, мы уже описали это все. Вот мы проговорили, что он дальше начинает автоматически, интуитивно подхватывать вот этот дух, который витает.
Да.
Внешняя система, которая занимается просто семьей. Есть ли возможность нам там посеять какие-то зерна?
Как?
О том, что заниматься семьей нужно совсем по-другому.
Они не пустят нас в свою команду, вот эти ребята, просто психологи.
Они же зарабатывают деньги.
Да.
Ты им будешь мешать.
Мы им разрушим
бизнес. Конечно. О чем вы говорите?
Своей высшей силой и своими семьями.
У вас одинаковые рекламы, в общем-то. Одинаковые как бы цели.
Для внешнего человека
вы одинаковые. Вы принимаете людей. Вы конкуренты. Почему ты им никак не можешь продать свою методику? Потому что они не владеют.
Тогда у меня вот в связи с этим другой вопрос. А пригласить этого специалиста, действительно крутого специалиста по созданию семьи, по воспитанию, пригласить вот сюда, вот в этот круг наш, каббалистический.
Зачем?
Как Болесулам говорит, можно нанять специалиста, который будет, я не знаю, рассказывать просто... О семье, о воспитании, но он будет нашем круге.
Он может. Нет. Это может быть только ограниченный специалист, который будет рассказывать тебе о том, что на данный момент в этой земной сфере существует.
Понятно.
В семьях, дети в школе, еще какие-то там взаимоотношения, проблемы и так далее. Он тебе может просто статистически и на картинкой нарисовать все это дело. Но он не может говорить о исправлении. Исправление у него есть своя теория. Все, не более того.
Еще буквально несколько вопросов. Ну, вот, у нас чуть-чуть уже скорректировалось вот, тот путь стартовый, с которого мы пошли. Вы говорили в одной из передач, что обычные люди, это я буквально цитирую, если я правильно записал, что обычные люди смогут правильно работать со своим эгоизмом, если поймут, что они объединяются для важности цели.
Конечно. Вот.
Вопрос, что это за цель, ради которой человек готов объединиться вопреки сопротивлению эгоизма?
Во-первых, не надо делать так, чтобы это было вопреки эгоизму. Ведь мы видим, очень многие люди в какой-то мере ограничивают себя ради того, чтобы сблизиться с другими для достижения правильной цели, которая для них правильна, которая для них выгодна. Если я беру в себе в напарники кого-то, то я понимаю, что я ущемляю себя, мое мнение, возможно, результат, прибыль и так далее. Но у меня другого выхода нет. Так что здесь существует очень, очень, очень четкая, очень серьезная, очень прямая, простая эгоистическая выгода. И вначале она такая и должна быть между людьми. Или в обычной команде, или в каббалистической команде. Нет проблем никаких. Разницы никакой нету. Что начинают все с простого эгоизма.
Я чуть-чуть ущемляюсь сейчас, чтобы потом достичь...
Да. Но затем, постепенно работая вместе по каббалистической практике, методике, я ощущаю здесь две противоположные силы. С одной стороны, мой эгоизм очень, очень препятствует этому движению вперед, в то время как в бизнесе, возможно, это не так, наоборот. Согласен на то, чтобы мы соединялись и шли вперед, потому что все время он видит перед собой приближающиеся возможности, допустим, разбогатеть или что-то построить, что-то сделать, реализовать. Вот. В нашем деле это не так. Мы будем видеть все больше и больше его сопротивления эгоизму. И мы должны будем, для чего это делается? Для того, чтобы возвышать цель в наших глазах. Чтобы цель была всегда на уровень выше, чем наше сопротивление нашего эгоизма. И достигаем мы при этом определенного такого состояния, когда мы пытаемся со всех сил возвысить цель и боремся с тем, чтобы она была выше нашего эгоизма. Здесь взаимное поручительство, то, что мы говорили, воздействие окружающей высшей силы очень важно. Мы получаем, если правильно действуем, мы получаем силы для того, чтобы удержаться, и для того, чтобы соединиться между собой, вплоть до такого состояния объединения, когда между нами возникает, ну вот как от давления, возникает определенное состояние, где мы видим, что мы вместе, как бы свариваемся вместе, как вот сварки металла, да, и превращаемся в одно общее желание, в одно общее намерение, в котором в мере этой вот общности возникает ощущение высшей силы.
Снова это происходит благодаря высшей силе?
Да,
вот эта сварка?
Конечно, конечно. Это и есть ее действие. И поэтому получается, что мы соединяемся все вместе с ней. Вот это состояние уже называется следующим уровнем нашего существования, духовным существованием.
Кто это выдержит, может, кроме человека с точкой в сердце? Вот объясните мне, пожалуйста, вот это.
А это не важно. У всех есть точка в сердце, она постепенно разовьется.
То есть это может выдержать нормальный человек?
Вот. Ну, не сейчас, не сразу, ведь это говорится о том, что он существует в этом действии даже годы.
Длительное время.
Длительное время. И потом все равно он видит, что происходит на дворе, что там постоянные стрессы, неудачи, наркотики и так далее. А здесь у него существует очень серьезная наука о... возвышении человечества.
Серьезность науки он понимает благодаря вот этому усилию соединиться, да, и промываясь источниками, учитель, то, что мы говорили, вот это, да, да, вот это у него идет серьезность. И это его держит, да. С бизнесом там непонятно, конечно. Там миллион, миллиард, 10 миллиардов. И так вот его ведут, как за морковкой.
И здесь тоже он может градуировать величие цели в миллионах, миллиардах.
Может.
Но не в деньгах.
Ну, понятно, что
а в условных единицах.
Вопрос отсюда. Можно? Вот, до этого я так понимал, что человек, который идет по... Или группа, которая занимается по каббалистической методике, у нее есть четкая цель, каждый рисует ее по-своему, но она вроде бы, как понятно, высшая сила, слияние с Творцом и так далее. Мы все туда устремляемся. Вот вы сейчас произнесли очень интересную фразу «градуировка цели». Вот, вы могли бы чуть-чуть подробнее сказать? Вот, тогда получается, что цель – это не одна единая, она состоит из каких-то или этапов, или частей, или чего. Что значит градуировка
сколько
цели для каббалиста?
Сколько лет вы занимаетесь своей специальностью? Сколько вы прошли этапов? Работ написали, и сдавали экзамены, и все эти минимумы, максимумы и прочее, прочее. Угу. То же самое и здесь. Существует 125 ступеней возвышения, достижения этой цели. Но она достигается в каком-то размере на каждом этапе.
Она достигается или все время отодвигается?
Нет,
понятие
нет.
Достижения, я достиг и остановился, все, остановись нет. Мгновение, я наполняюсь.
Нет, или... нет, нет. Это все происходит на каждом этапе, но с каждым этапом все равно становится все более и более ясна конечная цель, и она чувствуется... Mm-hmm. То есть она чувствуется более качественно высшей, и устремление к ней, соответственно, растет.
Ну, давайте на сегодня мы закончим эту передачу о развитии точки в сердце. Вопрос это бесконечный, конечно. Спасибо большое. Спасибо, Володя. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. Мы будем продолжать эти серию передач «Последнее поколение», пока не достигнем его. До свидания.
До свидания.